Иисус будет человеком вечно. Как вам эта мысль или идея вообще, как вы ее воспринимаете? Мы привыкли в своем повествовании об Иисусе, когда задаемся вопросом, кто такой Иисус? И мы прекрасно знаем из того, что нам говорит Новый Завет, и говорят апостолы, что Иисус является и Богом, и человеком. Для нас этот момент абсолютно понятен, как для христиан, но тонкость, на которую сегодня хочу обратить внимание, очень важна. Евангелист Иоанн пишет следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Это утверждение одно из наиболее значительных и запоминающих когда-либо написанных рукой человека. Интерпретировать его можно совершенно в разных красках, но то, что пишет нам евангелист Иоанн, и то, что говорит нам о самом Иисусе, это абсолютно потрясающе. Эта фраза – сердцевина и кульминация книги Иоанна. Иоанн говорит нам о том, что кем является Иисус. Остальные 20 глав, которые пишет нам Иоанн, раскрывают смысл и значение этого лишь утверждения, что Иисус является и Богом, и человеком. И в этом же Евангелии, в первом главе, есть потрясающее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе, который говорит о Иисусе. Смотрите, что говорит Иоанн Креститель, его ближайший родственник и пророк Божий об Иисусе, в каких он говорит о красках и каких делает акценты на Иисусе. Он говорит настоящее и прошлое Иисуса. Настоящее и прошлое Иисуса. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Тот, кто идет за мной, он рождается после Иоанна на полгода, у них разница. Но одновременно он говорит, первое, о чем он говорит, что он идет за мной как человек, как тот, кто следует за мной, как пророк Божий, как божественный представитель. Но при этом он говорит, потому что был прежде меня. То есть он говорит об Иисусе как в настоящем, как о человеке, так и в далеком прошлом, говорит как о Божьем Сыне. Потрясающее свидетельство Иоанна Крестителя. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе или задаемся вопрос, кто такой Иисус, мы можем сказать, что Иисус вечно будет пребывать вполне Богом и вполне человеком, при этом единой личностью. Посмотрим, что об этом говорит Жан Кальвин в своем повествовании об Иисусе. Он формулирует эту идею следующим образом. «В данном артикуле веры следует твердо держаться двух положений», — говорит Кальвин. Первое. «Две природы во Христе таким образом сошлись в единое лицо, что один и тот же Христос является истинным Богом и истинным человеком». Две природы, как говорит Кальвин, две природы во Христе – истинный Бог и истинный человек. И второе, что говорит Кальвин, единство лица не мешает тому, чтобы в нем пребывали отличные друг от друга природы, так что и божество сохраняет за собой все ему свойственное, и человечество обладает тем, что ему прилично. Одновременно и Бог, и человек. И нет, скажем, никакого, скажем, поглощения одной другой природой. Все единство лица вмещает в себе и божественное, и человеческое. И когда мы, с одной стороны, понимаем, что говорит нам Священное Писание, и мы, как христиане, вполне, в принципе, уже усвоили доктрины Священного Писания об Иисусе, но это довольно всегда было сложно на протяжении 20 столетий церковной истории, которая развивалась церковь. Какой из утверждений проще? Иисус есть Бог, то есть божественность Иисуса – это краеугольный камень христианства, и не все его придерживаются, околохристианские и нехристианские религии, а божественность Иисуса – это просто фундаментальный камень христианства. Только христианство утверждает божественность Иисуса. Никто другой не признает, не утверждает, и все другие религии, секты, культы, они сопротивляются этой общей идее как таковой. Но есть второе утверждение, оно не проще. Когда мы говорим просто, что Иисус человек, как бы проще. Но сама идея, что Бог стал человеком, это такая же сложная, очень сложная мысль, как Иисус есть Бог. Человек есть Бог или Бог стал человеком. Понимаете, вот эти две концепции, они довольно сложны и довольно непросто, скажем, осуществимые в нашем понимании. Бог стал человеком. Бог стал человеком – это сложная очень мысль. Тот же евангелист Иоанн нам говорит следующее. «Духа Божия и духа заблуждения узнаете так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста или дух дьявола». Евангелист Иоанн в своем повествовании для церкви или в мысли о том, кто есть Иисус, потому что церковь нуждается в осмыслении. Церковь нуждается в принятии этих двух величайших и сложных постулатов, что Иисус есть Бог, и Бог стал Иисусом, как человека. Это сложный концепт. Если просто Иисус родился как человек, как Иоанн Креститель, было бы все просто. Есть отец и мать, а здесь совершенно другая история. Есть женщина молодая и нет отца. Это уже сложная вообще концепция к принятию любого человека. Поэтому евангелист Иоанн в своем повествовании для церкви, в доктрине о том, кто есть Иисус, он говорит не просто эти слова, что духа заблуждения узнаете так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть от Бога. Что это значит? Истинные учителя признают и возвещают, что Иисус Христос есть Бог, воплотившийся в человека. Бог, воплотившийся в человека. Потому что греческая конструкция и мысль подчеркивает, что они исповедуют Христа, пришедшего на землю, буквально в теле, в плоти, как человек. То есть в физически реальном человеческом теле. Они просто исповедуют Иисуса, пришедшего на землю. Мы не просто исповедуем Иисуса, пришедшего на землю, Иисуса, а Иисуса, пришедшего в теле, или Бога, пришедшего в теле, в человеческом теле, ставшим человеком. И учитель, который пребывает в Духе Божьем, должен в одинаковой мере признавать полноту божественной и полноту человеческой сущности Иисуса. Почему так? Потому что в те времена, когда Иоанн пишет свои послания церкви, была так называемая ранняя ересь, который назывался дотицизм. Дотицизм – греческая ересь. Приверженцы этого учения утверждали, что телесная природа Мессии, либо Иисуса, была кажущейся, иллюзорной. Кажущейся, иллюзорной. Он не был буквально человеком. Они считали человеческую плоть слишком недостойной, слишком греховной, грязной и недостойной, чтобы что-то святое, чистое соединилось с этим греховным и недостойным. Поэтому прославленная личность Иисуса, как Сына Божия, была недостойна тела греховного, в которое Он воплотился. Поэтому эта ересь ярко выражена в философии, в учении некоторых сект, которые были во времена апостолов, берущие за основу восточной религии и говорящие о Христе как о неком духовном существе, которое принимало облик человека, духовное существо, мираж, призрак. Помните, когда Иисус вошел, скажем, к своим апостолам, они думали, что это призрак, а не призрак. Он говорит, призрак, он не имеет плоти и костей, призрак не имеет плоти и костей. Он даже стал утверждать это, понимаете, он начал их фактически выводить из состояния того, как люди думали в греческой культуре, дотцизма, что некий дух пребывает в облике человека. И таким образом эта ересь очень широко была распространена и по поводу того, кто такой Иисус. Они думали, что Иисус это был святой, Божий, но не человек. Но не человек, поэтому и все проблемы с доктриной о воскресении мертвых. Поэтому и Павел пишет в Коринфянам, если Христос как человек не воскрес, то бесполезно наше воскресение. Мы тогда не следуем вечность воскресшими. Поэтому эта ересь в действительности была распространена гораздо широко. Она присутствовала и сейчас присутствует в некоторых околохристианских культах, которые существуют на сегодняшний день. Есть такие, скажем, культы церкви, которые исповедуют, скажем, Иисуса не буквально, как, скажем, божественное и человеческое существо одновременно. Потому что, когда дело касается этой доктрины, о том, что Мессия становится человеком, или Мессия есть человек, для евреев это абсолютно понятная идея. Мессия – это человек. И любой еврей, он воспринимает очень просто эту идею. Но для любого еврея очень сложно осмыслить то, что Мессия обладает некой божественностью. Божественность – это вообще очень сложно. Поэтому евреи и не приняли Иисуса как представителя Бога или как Божьего Сына. Поэтому в иудейском мысли сама идея Мессии как человека лишена всякого смысла, если она, скажем, исполнена божественности. Как человек, пожалуйста, как говорят евреи, как Бог – нет. Бог не может быть человеком, вот эта вся идея, вот в этом и вся сложность. Поэтому евангелист Иоанн, подводя итог своего Евангелия, пишет следующее. «Это написал я вам, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос». Что значит Иисус есть Христос? Иисус есть Мессия, человек. Человек. Потому что Мессия или Христос – это человек прежде всего. А второй, он говорит, Сын Божий. Вот он и здесь и подчеркивает, кем является Иисус. Он является и человеком, и Богом. И человеком, и Богом. Одновременно две природы в одном Иисусе. Что это значит, что Иисус стал человеком? Вот мы возвращаемся к теме сегодняшнего повествования. Что это значит по отношению к Иисусу? Это значит, что Иисус будет человеком вечно. Иисус будет человеком вечно. Вот 14 стих. 14 стих, начало 14 стиха. «И Слово стало плотью». Бог стал человеком. Ну, если так перевести на более понятный язык. Бог становится человеком. Бог становится человеком. О чем это говорит? Что обратной стороны или возврата к обратному нет и не будет. Нет и не будет. Это мысль, которую мы потом увидим через другие тексты Священного Писания. Расчеловечивания Иисуса не будет. Это не значит, что Иисус вот воплощается в человека и потом перестает быть человеком, возвращаясь в просто абсолютную божественность. Без человека. Нет. То, что пишет Иоанн, что Слово стало плотью или стало человеком, то есть Бог делает нечто, что Он раньше не имел по своей, скажем, природе. То, что, скажем, Он приобретает, Ему не было свойственно. Он не был человеком. Иисус, как Божий Сын, как второе лицо Троицы, никогда не был человеком. И Он им становится в одну сторону. В одну сторону. Понимаете? Он не лишается божественности. Божественность, как пишет Кальвин, остается неизменно. Две природы получаются, когда Иисус становится человеком. Единое лицо, две природы, истинный Бог и истинный человек, ничего не смешивается, одна единая личность, но Иисус приобретает нечто, идет в одну сторону. Идет в одну сторону. В этом вся сложность, или буквально, невероятность идеи. Он не развоплощается. Он не развоплощается. Это не значит, что Иисус, после того, как выполнил миссию спасения наше, перестает быть человеком, возвращаясь к Отцу. Перестает быть человеком. Нет. Он остается и Богом, и человеком навсегда. И Богом, и человеком навсегда. Он остается человеком навсегда. Не то, что это касается, что Бог пришел и стал человеком, все вот эта история, ясли, рождение от Марии, все. Сама идея, которая может быть иногда неосмыслена церковью, что Иисус навсегда остается человеком, навсегда. Он жертвует и приобретает нечто, что ему не присуще при природе. Бог Отец и Бог Святой Дух остаются Богом, но не человеком. Но Иисуса скажем, он решается на нечто такое, что фактически, скажем, можно сказать, но на это нужно решиться. Это нужно приобрести вообще этот подвиг, который совершил Христос, не только сошедший и искупивший нас, умерев на кресте, но он приобретает нечто, что ему не было свойственно. Это фактически в Троице был договор, кто из нас пойдет и станет тем, кем он раньше не был. Кто? Кто? Поэтому сама вот эта идея, она, потрясающая. Она потрясающая. Мы как бы все понимаем, Иисус и человек, но вот мы где-то останавливаемся на каком-то этапе и зависаем. Иисус ушел, да, ну что,
каком облике? Что себя представляет Иисус, ушедший в вечность к Отцу? Иисус стал человеком невременно. Его божественная природа навсегда соединилась с человеческой природой. Навсегда соединилась с человеческой природой. Он будет жить вовек не только как вечный Сын Божий, второе лицо Троицы, но и как человек Иисус, родившийся от Марии. Родившийся от Марии. Поэтому исповедание церкви таковое. Мы же знаем исповедание церкви. Первая формулировка церкви. Иисус не оставляет свою человеческую природу после своей смерти и после своего воскресения, так как он является своим ученикам в каком виде, мы об этом и говорим. Вот пастор Георгий сегодня и говорил, вот смерть Христа и где он был после этого, а дальше что? А дальше что? После того, как он воплощается и возвращается в распятое тело, которое было обвито и обмазано маслом, что же потом? Что же потом? Мы видим воскресение, кого воскресение? Не духа, а воскресение человека, человека Иисуса, у которого есть раны. Об этом шестой слайд. Вот Иисус, продолжение этой истории. Вот что же с Иисусом, когда он воскресает? Он что, уходит как безликий дух, как говорит пастор Георгий, только в рай, и там все, извините, ребята, все, я свою работу сделал, тело пусть лежит там, поклоняйся этому телу с пеленами, и пусть эта гробница будет, и все, нет. Иисус возвращается после рая, скажем, от Отца возвращается куда? В тело, свое собственное тело, которое было убито, пронзено и находилось в гробнице. Он туда возвращается, он соединяется вот с этой человеческой природой. Тело же не само по себе осталось, знаете, и все. Вот. Нет. С чем оно соединяется? Опять с Иисусом. Иисус забирает его, Иисус воплощает, он же воплощенный. Он уже не отделяет его, не выбрасывает, не отметает, ничего другого с телом не происходит. Оно остается за Иисусом, его собственностью. И когда ученики сомневаются о том, чье это тело, кто это к нам пришел, скорее всего, дух, вот эта греческая философия и ересь, евангелист нам Иоанн говорит следующее, на примере Фомы. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим, неверующим, но верующим. Подай, что это значит, что он делал, что он пытался продемонстрировать? Абсолютную человеческую природу. Я воскрес. Вот эти раны, вот мое тело, вот мои ребра. Ты можешь потрогать, ты можешь ощутить, что я не дух. Потому что когда они увидели Иисуса воскресшего, они кричали, мужчины кричали страшным голосом. Это дух пришел. Все. Как было в лодке, когда они увидели Иисуса, идущего по морю. Вот эти ощущения, ты человек, потому что человек не может ходить по морю, а дух может. Дух может перемещаться по физическим каким-то местам, перемещаться в закрытую дверь, как Иисус вошел. Когда Иисус вошел в закрытую дверь, забаррикадированную, и там тряслась команда апостолов, и вдруг очутился тут рядом Иисус, как ты вошел сюда? Только Дух может так перемещаться, только Дух может пройти через закрытую дверь. А Иисус говорит, ну хорошо, идите и потрогайте, ощутите, что я остался человеком. Поэтому евангелист Иоанн и пишет, что Иисус буквально демонстрирует свою человечность. Или, например, дальше мы смотрим повествование Луки. Позднее, когда Иисус уже был со своими учениками какое-то время, он начал уходить к Отцу. Но в каком виде? В каком виде уходит Иисус? Вот я оставляю вам тело мое, а сам в духе возношусь. Нет, такого же не происходит. Что мы видим? Мы видим ангелов, которые объясняют доктрину Иисуса. Иисус возносится на облаке перед своими апостолами. Ангелы говорят и сказали, мужи Галилейские, что вы смотрите, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Вернется таким же образом, в таком же виде. Ничего не произойдет за это время. Никакого подмены, обмана. Все будет таким же образом. Вы его ощущали, вы с ним пребывали 40 дней, вы его трогали, вы с ним ели рыбу, вы с ним общались, вы поняли, что он реально воскресший. Поэтому и потом доктрина воскресения из мертвых, она уже, скажем, распространяется на всех христиан. Потому что мы видели реального воскресшего Иисуса, который, скажем, восстал из мертвых для вечности. Поэтому и мы восстанем для вечности, как Иисус. Это наглядный пример. И потом этот наглядный пример, что возносится в теле, возносится к Отцу. И ангелы объясняют, что таким же образом, как вы видели Иисуса в теле, который поднимается на небеса, таким же образом, в таком же виде он и придет. Следующее повествование Луки в Деянии, 7 глава. Стефана убивают, побивают камнями. И что видит Стефан? Что видит Стефан? И вот он видит следующую картинку. И сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную или по правую руку Бога». Я вижу кого? Иисуса. Я вижу Иисуса стоящего, который ждет моего прихода. Все, в момент смерти Стефана небеса открываются, он уже видит совершенно параллельный мир, божественный мир, где он находится. Где он находится, никто не знает, но он рядом. Он настолько рядом, что умирающий Стефан видит, поднимает глаза и видит Иисуса. Сколько это расстояние, мы не знаем, но мы видим, что он это прекрасно видит. Священное Писание нам это описывает очень довольно ярко. Но дальше больше. Тот же евангелист Иоанн, который это все буквально пишет об Иисусе, о своей доктрине, потом встречается с Иисусом в вечности, с Иисусом в вечности. Вот как пастор Георгий читал о Павле, который был вознесен, и Павел до сих пор не знает, в теле, вне теле, я не понимаю. Я же не могу зафиксировать, у меня же было людей, которые стояли. Ну давай, Павел, давай на третье небо. Такого не было, он понимает, я был здесь, или это я был уже, скажем, тело лежало, дух ушел, либо в теле ушел, кто его знает, я не могу понять, что это произошло. Необъяснимый момент. Но мы видим следующее свидетельство апостолов, которые видят Иисуса в вечности. Вот в каком виде Иисус в вечности? Откровение вообще ярчайшее, скажем, описание Иисуса, вот как сейчас Он. Он сейчас так, в таком виде и представлен. Нам открываются небеса через Иоанна, который тоже был восхищен, тоже в теле, вне теле, мы не знаем. Вот эти откровения, которые он пишет в свою книгу «Откровения», мы видим, он передает свои ощущения и того, как он видит Иисуса. «Я обратился, чтобы увидеть сей голос, говорящий со мною». Кто это со мной говорит? И он буквально оглянулся, знаете, вот этот голос, потому что голос был необычный, как мы дальше увидим. «И обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобному Сыну Человеческому». Подобному Сыну Человеческому. Это Иисус. Вот Иоанн видит Иисуса, облеченного в падир, и по персям опоясано золотым поясом. Глава его, и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Прославленный Иисус, вот и он как человек, но он прославленный. Потому что даже мы видим историю воскресшего Иисуса, когда он шел по саду, когда он воскрес из мертвых, они вроде его видели. Они вроде понимали, что это Иисус по голосу, но они понимали, что это уже что-то другое. Вот это воскресший, преображенный. Тоже в самом теле, но тело уже преображено для вечности, оно уже славное. Поэтому, когда уже там бросились обниматься, он говорит: подождите, ребята, еще нельзя, еще не время, нельзя меня в таком виде обнимать. Он даже пресек эту попытку обнять его. И дальше описание Иоанна. «И ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные две печи, и голос его, как шум вод многих. И он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, и когда я увидел это, когда я увидел Иисуса воскресшего и, скажем, прославленного до такой степени на небесах, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу или правую руку свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв». И был мертв, Иисус говорит так о себе, и все жив во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти. Ада и смерть. Вот представлен нам Иисус, как сейчас Он есть. Он таким же образом, весь прославленный, явится во второе свое пришествие. Точно таким же, только в окружении ангелов. Это будет просто потрясающее зрение. Зрелище, потрясающее зрелище. То, что мы увидим. Это что-то невероятное. Поэтому Иисус остается и Богом, человеком одновременно навсегда. И вот это описание, Священное Писание для нас не закрыто, оно просто ярким образом делает нас просто, скажем, впечатленными от того, что произошло. Бог становится человеком, и вот это преображение Иисуса навечно, оно всегда с нами. Это очень важный момент. Он даже доктринальный момент, очень важный момент, связанный с Писанием, потому что Иисус в себе воплощает три служения: и пророка, и священника, и царя на земле, и таким же образом Он это делает на небесах. Ничего не изменяется. Он вечный священник, Он вечный пророк, и Он вечный царь. Царь небесный, в небесное царство, куда мы все идем. Это что-то потрясающее. И вот хорошее окончание. Я поясню, мне кажется, это что-то не христианская доктрина, это что-то такое. Нет, это все христианская доктрина. И даже безбожные неверующие люди могут, скажем, следовать этой христианской традиции. А что за христианская традиция? Это когда люди собираются вместе, праздник какой-то, они встречаются, люди, любящие друг друга, и что они? У них большой стол, у них праздник, и они что? Они пьют вино. Кажется, что это? Это ты пропагандируешь христианство? Да! Иисус пришел на брак галилейский, и что? Он не сделал кока-колу, он не сделал квас или пепси, он что сделал? Вино. Ну, хорошего качества, и все пили, были и радовались за жениха и невесту. Поэтому это абсолютная христианская доктрина. И вот христианская доктрина вот этого праздника, потому что Иисус обещает, и смотрите, Он обещает им не просто, скажем, вы уйдете на небеса. Ну, скукотища, да, как говорят там, что мы будем делать? На гуслях играть, или как там Марк Венда пишет, Том Сойер, да, или что мы там будем делать, чем мы там будем заниматься? Скукотища же вообще. Нет, Иисус говорит следующее. Отныне не буду пить с вами от плода сего виноградного, до того дня будет пир небесный. Дальше это описание идет уже в Откровении, и он пишет, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца, там уже описан грандиозный пир. Вот там будет грандиозный пир. Это прекрасно. Мне кажется, что люди же любят праздники, мы любим праздники. Семейные праздники, большие праздники, государственные праздники, всякие праздники мы любим. Праздники для человека – это что-то позитивное. И когда Иисус сказал им в 20 стихе, что «буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца», что они сделали, 30 стих? Они сказали: «Да замечательно!» Они были просто поражены этой мыслью, им понравилась эта общая идея. Воспев, пошли на гору. Им так стало хорошо о том, что в будущем будет хороший праздник, будет хорошее вино, и все будет хорошо. Поэтому вообще стол, традиция, Восток, даже мы читаем о Священном Писании, когда Бог явился на горе Моисея, написано, что все старейшины были позваны и сидели у ног Господа, ели и пили. Посмотрите книгу Исход. Все священники, это был просто вершина вот этого встречи с Богом. И вершина с Богом всегда праздник, всегда есть и пить. Это хорошо, это не каждый день, но вот эти особые дни, особые торжества прекрасны. Есть такой, скажем, веселый пример. Есть такой новогодний, скажем, фильм Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Смотрели его? «Зигзаг удачи». Про студию фотографов. И там был такой главный герой Орешников. Его играет Евгений Леонов, который взял деньги из кассы взаимопомощи и выиграл в лотерею 10 тысяч рублей. Естественно, эти деньги он хотел присвоить себе, но так как деньги взял общие для того, чтобы купить лотерею, естественно, все возмутились, давай все-таки их потратим на всех. Эти деньги потратим на всех, что это ты решил себе присвоить все эти деньги. И там есть такой, скажем, персонаж, Петя, его играет Георгий Бурков. И этот Петя, он все время делает хорошие такие, скажем, вставки, такие яркие вставки, вот как вот фактически библейский сюжет. «Буду пить с вами новое вино в царстве Бога Отца моего». И он, этот Георгий, он все время делает следующее. Он предлагает, как потратить эти деньги, которые, значит, Орешников выигрывает эти 10 тысяч рублей. Там 10 человек, они начали, в итоге поделили по 1000 рублей на каждого, как бы в конец этого фильма. И вот в процессе дележки этих денег Петя, то есть Георгий Бурков, делает предложение. «У меня есть такое предложение, — говорит герой, — давайте ничего не делать. Устроим гигантский сабантуй, пропьем эти шальные деньги, зато потом будет что вспомнить». Вот такие вещи. Потом дальше. «Ну хорошо, — он говорит, — не хотите сабантуй, давайте возьмем отпуск за свой счет, махнем на Кавказ, в горы, есть шашлыки и пить вино. Будет что вспомнить». Все как-то все это дело пропускают, он в третий раз говорит: ну хорошо, вы не хотите Сабантуй, не хотите на Кавказ, ну давайте в складчину купим автобус, будем ездить за город, ловить рыбу и пить вино. Его спрашивают: Петя, вы можете о чем-нибудь другом подумать? Он говорит: нет. То есть у него какая-то общая вот эта идея торжества, встречи, это связано вот с общением, вот с этой компанией, в которой он работает с друзьями. И обязательно это должно быть стол, вино и вот это радостное общение. Поэтому ничего здесь не библейского нет. Это библейская история, фактически воплощенная в светский такой новогодний фильм. Иногда даже хорошие вещи, не нужно их, скажем так, исковеркнуть. Это абсолютно хорошая традиция, когда собираются родня, близкие. Поэтому в будущем, когда мы, скажем, идем в вечность, то мы встретим Иисуса как себя. Он наш Господь, Он наш Бог, но Он наш старший брат. Он наш Спаситель, Он человек Иисус, одновременно Он и Бог, и человек Иисус, который ждет нас на небесах, будет возглавлять вот это, скажем, яркое торжество. Вот это в Царстве Божьем будет огромное, скажем так, пиршество, где будут все спасенные, во главе стола будет Иисус, и все будут радостно восхвалять этот день спасения и своего избавления от греха, от смерти, которая будет сопровождать каждого верующего во Христа. Поэтому мы видим эту общую доктрину Иисуса, который не просто, скажем, оторван от человечества или от нас, где-то вот удален, как Бог, знаете, нет. Он настолько близкий, и настолько близкий вот в этих образах, что мы не просто будем видеть его, но с ним есть и пить. Есть и пить, и это прекрасно. Это очень позитивная мысль, которая вдохновляет нас. Не только, что мы воскреснем из мертвых, но там все будет очень довольно неплохо. Вот эти идеи, а что дальше, а что дальше? Дальше все будет даже очень хорошо, ярко и вкусно. Поэтому христианская доктрина, она не просто вот такое, знаете, монахи какие-то, отшельники. Нет, у нас там впереди большие планы. У христиан большие планы, чем мы будем заниматься. Когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего, и воспев, пошли на гору Леонскую, им все идея довольно очень понравилась. Поэтому Иисус, которого мы прославляем и которому мы поклоняемся, остается человеком навсегда. С человеком навсегда, потому что он должен навсегда остаться, нести свое служение пророка, священника и царя. Поэтому пусть Господь благословит нас в этих размышлениях. Аминь.